Свежее утро на радио «Спутник».
Самые интересные события к текущему моменту разберем подробнее в ближайшие полчаса на радио «Спутник». Людмила Чернова, Алексей Красильников в студии. Людмила, приветствую.
Здравствуй.
Ну что, дотянем до конца ноября, а там полегче будет. Я про коронавирус. Со всем остальным, видимо, вопросы
какие
все-таки останутся.
Какие хорошие новости, Леш.
Прогнозы сразу. Не все регионы ждет такой расклад, но во многих заболеваемость может пойти на спад уже через 2 недели. Вот такой прогноз. От этого никуда не деться. И можно, конечно, подшучивать, но ситуация с коронавирусом-то серьезная.
Конечно, этот прогноз сделал эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян. И он рассчитывает по статистическим данным, которые сейчас есть вот по России, ежедневно обновляются, смотрит на регионы, и вот какой-то там у него хитрый подсчет. И, в общем, о чем говорит? Тяжелая ситуация сейчас в Санкт-Петербурге, Подмосковье, Крыму, Республике Коми, Калининградской области, Татарстане и еще ряде регионов.
Еще ряде 80 регионов.
Не так. Там порядка 10-12. Вот эти регионы позднее всех выйдут на плато и пойдут вниз.
Слава богу, плато сказал, я уж волноваться стал.
Да. Я даже себе ударение поставила, чтобы с утра неправильно как-нибудь, думая о завтраке, не прочитать. Вот. Но наиболее благоприятная ситуация, например, в Еврейской автономной области и Севастополе, они вот, может быть, уже даже на следующей неделе подойдут к хорошим цифрам.
Настолько разные регионы, и это все, я так понимаю, на основе только математической модели делается прогноз, делается оценка.
Ну, то есть, да, возможно, и на основе тут того, что уже было, да? Тех данных, которые уже были.
То есть тут сложно понять, что именно было сделано, вот так навскидку, какие шаги предпринимались, тут нужно изучать. Но по факту вот оно есть. Цифры в этом смысле не врут.
Меня, честно говоря, немножечко, как бы, я ставлю под сомнение, что в этом списке нет Москвы. Очень интересно, почему, наверное...
Я так понимаю, речь идет именно все-таки о, как это сказать, об относительных тоже моментах, относительных показателях.
А, ну может быть,
если
потому
говорить
что
на 100
там,
тысяч
если...
населения...
Да, наверное...
Возможно,
может
я могу
быть
только предположить.
В общем, ситуация стабилизируется, говорит ученый, который все это рассчитал, но расслабляться не стоит, потому что одна из главных переменных, которая вообще влияет на всю эту динамику заболеваемости, это, конечно же, поведение людей. И если нормы социальные дистанции не соблюдаются, если маски люди перестают носить, соответственно, все вот эти прогнозы и подсчеты могут рушиться, ну вот именно с учетом человеческого фактора.
Вообще, это прекрасный, конечно, момент. Здесь нужно четко понимать, что без дисциплины своей собственной внутренней ничего никак не будет. Цифры, естественно, они показывают ситуацию на данный момент, на будущее. Завтра, послезавтра могут быть уже другие цифры. И мы оцениваем те тренды, которые есть. Я так понимаю, эта модель была сделана именно на основании того поведения, которое было в предыдущие несколько недель и месяцев. Поэтому
Поведение вылилось в цифры.
Вот, естественно. То есть поведение примерно должно быть оставаться таким же. Главное, не ухудшать вот это поведение, не ухудшать эту самую даже простую человеческую дисциплину. А, кстати, именно к повышению этой самой дисциплины призывает еще дополнительный Роспотребнадзор, призывая расстаться с привычкой курения. Причем сегодня еще и Международный день отказа от курения. У Роспотребнадзора таким образом 2 сразу зайца убиты одним заявлением. Благо, опыт показывает, что курильщики гораздо тяжелее переносят коронавирус.
Но это не благо, наверное.
У меня вот эта привычка, слово благо, знаешь, как бы ибо вследствие, так сказать.
Понятно, я тебя поняла.
Позитивного никакого момента нет. Но это очень, мне кажется, забавный в человеческом, опять же, в поведенческом смысле момент. Если коронавирус еще и по курению нанесет удар, то, мне кажется, коронавирус можно только благодарить, потому что в самых разных областях вот какие-то шаги вперед прогрессивного толка были сделаны благодаря пандемии. Где-то перестраивали рабочие отношения, где-то перестраивали внутренние отношения. Если еще и с курением поможет, то, мне кажется...
Можно будет ему поставить памятник?
Нет, памятник ставить, конечно, не нужно. Все-таки человеческие жертвы, человеческие жизни, это важнее всего. Но позитивного опыта из 2020 года намного в больших областях получится.
Главное его рассмотреть. Вот конечно. Не все смогут так, как ты, разглядеть именно такой поворот. Роспотребнадзор напоминает простые истины, которые почему-то все забывают. Например, что курение сокращает жизнь мужчин примерно на 12 лет, а женщин примерно на 10 лет. Для женщин, кстати, еще будет важно, что употребление табака вызывает преждевременное старение кожи. Аж на 10-20 лет. Я не знаю, откуда такие цифры. Наверное, они как-то лабораторно-научно подтверждены. Ну, по крайней мере, вот российское ведомство приводит именно такие данные. Ну и стоит ли говорить о увеличении риска развития рака разных органов.
Ну, об этом
или
говорить
инсульта,
стоит всегда,
об этом
просто,
стоит
потому что
говорить,
это действительно
да, но
проблема
тоже,
и бич
например,
последнего.
Вот если регулярно выкуривать 10 сигарет ежедневно, пишет Роспотребнадзор, то в полтора раза чаще развивается рак почек по сравнению с некурящими людьми. Или риск развития инсульта увеличивается на 50%.
Я бы здесь добавил, что Роспотребнадзор блестяще, мне кажется, справился со своей задачей, воспользовался, как это сказать, сегодняшним...
Информационным
значимым,
поводом.
Вот, да, информационным поводом, значимым для того, чтобы напомнить, в принципе, то, о чем он повторяет регулярно, разными словами, но цель всегда одна. И здесь хочется добавить вот этой строчкой из одного из моих любимых мультфильмов, а Колумб ни в чем не виноват. Давай продолжим. Россия и Китай также продолжают выполнять функции глобальных стабилизаторов. Пекин готов вместе с Москвой бороться с политикой односторонних действий, протекционизмом и травлей в международных отношениях. Об этом заявил глава МИД Китая Ван И в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым.
Во время этого разговора министры иностранных дел также обсуждали предстоящие политические контакты на высшем и высоком уровнях, обсуждали ситуацию в целом в Центральноазиатском регионе, и также говорили об иранской ядерной сделке. Ван И также заявил, что Россия и Китай должны и дальше укреплять взаимодействие. И вот смотри, какие неотложные вопросы он называет. Борьба с пандемией коронавируса, поддержание стабильности в мире и восстановление экономики.
Тоже, казалось бы, дежурный момент, дежурный элемент. Тем не менее, про них нужно постоянно говорить, постоянно повторять, постоянно обозначать в качестве значимых. Ну а мы обратимся за авторитетным мнением к политологу и журналисту Юрию Свету. Юрий Ильич, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Доброе утро, Людмила.
Здравствуйте, Юрий Ильич. Как вам кажется, этот телефонный разговор между Лавровым и его китайским коллегой Ван И сейчас какие-то сигналы подает остальным политическим игрокам?
Думаю, что да. Извините, мы же все время президентство Трампа слышали от администрации Соединенных Штатов Америки заявление, что Китай и Россия, или Россия и Китай являются главными соперниками Соединенных Штатов. Байден тоже произносит эти риторические фразы, и я думаю, что здесь сигнал, если все-таки Байден окончательно будет признан президентом Соединенных Штатов, чтобы он знал, что и Россия, и Китай будут совместно противодействовать его попыткам влиять на политику этих двух государств, попыткам объединить мировое сообщество против России, против Китая в тех направлениях, где это выгодно Соединенным Штатам Америки. Кроме того, создание сейчас вот этой объединения 15 стран ASEAN по вопросам торговли, где нет Соединенных Штатов, здесь тоже американцев заставляют тревожиться. Китайцы своим заявлением, как мне кажется, о роли наших контактов в восстановлении экономики, говорят, что Россия будет скорее союзником этого объединения, чем оппонентом, как Соединенные Штаты.
Да, но Байден наверняка ведь и сейчас понимает, что Россия и Китай не собираются, скажем так, разобщаться и дальше будут взаимодействовать.
Но попытки, тем не менее, в этом направлении действовать есть. Ведь если верить аналитикам, которые причастны к переговорам с американцами, нам все время то ли намекают, то ли прямо говорят, отойдите от Китая, перестаньте поддерживать Китай, тогда вы станете союзником Соединенных Штатов Америки. Здесь часто в этом мире таких переплетенных интересов, как, конечно, каждый старается Россию перетянуть на свою сторону. И нам тоже надо быть аккуратным. Да, у нас добрые отношения с Китаем, огромная граница, но, тем не менее, не всегда наши интересы совпадают. И здесь мы должны дружить там, где нам выгодно, и занимать нейтралитет там, где Китай будет отстаивать свои позиции, а нам это совсем не нужно будет. Очень аккуратная политика здесь нужна.
Юрий Ильич, в свете, опять же, последних событий и того, что происходит в разных странах, вот этот потенциальный союз, уже в каких-то направлениях существующий союз Россия и Китай, насколько значимый совместный вот этот двойной такой игрок, насколько, грубо говоря, этого союза будет достаточно, чтобы противостоять не какой-то отдельной стране, а вот так в целом чувствовать себя независимыми от каких-то других мнений, от экономических подвижек и политических шагов?
я думаю, очень важно две вещи. Это Шанхайское соглашение, которое объединяет ряд стран наших соседей для решения общих проблем. И вторая, вот это БРИКС, заседание которой сейчас в онлайн-режиме проводил Путин. Россия в этом году председательствует там. Все-таки там столь серьезное государство, как Бразилия, как и Индия, и присоединяющаяся к нам там в ряде вопросов Южная Африка, это существенное. Мы миру показываем, что не Соединенные Штаты не единственный центр силы, не Европейский Союз только, а вот эти государства могут тоже существенно влиять на проблемы мира, сделать его более справедливым, позволяющим учитывать интересы самых разных государств.
Наверное, тоже весьма значимый момент в дипломатии, в международных отношениях. Может быть, не обязательно что-то делать, но постоянно напоминать о том, что конструктивные настроения есть, и вот эти отношения потенциально к чему-то может привести. Юрий Ильич, на секундочку прерву вас. Нашим слушателям напомню, что за тем, как развивается ситуация в мире, в том числе в отношениях России и Китая, можно следить по нашему сайту radiosputnik.ru. Еще один весьма значимый момент для последних, даже можно сказать, недель. Сенат Франции 25 ноября рассмотрит резолюцию о признании независимости Нагорного Карабаха. Правда, документ будет носить всего лишь рекомендательный характер.
Как сообщил председатель фракции партии «Республиканцы», только независимость Нагорного Карабаха может надежно гарантировать права и свободы населения этой территории, цитирую, «перед лицом турецкого исламистского экспансионизма». Юрий Ильич, как вы считаете, почему Франция именно сейчас на этот шаг решается, в принципе, понимая, что это всего лишь заявление, декларация, рекомендация?
Во Франции очень много живет армян исторически давно. Армянская диаспора обладает серьезным влиянием. И поэтому в преддверии выборов президента, который надвигается, естественно, идет борьба за электорат, за то, как это сделать. Второе, скажем, объективно, исторические симпатии Франции к Армении имеют такие глубокие корни, и Франция одна из первых ведь признала преступления против армян, совершенные Турцией, геноцидом. А сейчас, конечно, здесь на это еще накладываются сиюминутные политические интересы. Тот конфликт, который есть между Макроном и президентом Турции Эрдоганом, столкновение по проблемам, кто кого поддерживает в конфликте между Грецией и Турцией из-за потенциальных месторождений нефти и газа в Средиземном море. Ну и все заявления, которые мы слышали, обидные, обменивались Макрон, Эрдоган, представители власти Франции, представители Франции и Турции. То есть здесь и сиюминутные интересы присутствуют. И, наконец, я бы сказал еще и моменты такой ревности. Из-за того, что Россия сыграла решающую роль при прекращении войны, в прекращении кровопролития. Поэтому вот эти заявления, что мы недостаточно информировали сопредседателей Минской группы, Францию, США, здесь как бы попытка некая перехватить повестку дня.
Юрий Ильич, я прошу прощения, Людмила, а вот тут такой момент тоже очень хочется понимать. Вообще, по процедуре, по регламенту, во-первых, это заявляет партия «Республиканцы», партия не, как это правильно сказать-то, не...
Нет, простите, Алексей, если правильно я понял, там руководители пяти фракций.
Просто вот. Он заявил, он сообщил.
Я как раз больше хотел подойти к тому, что заявление, резолюция, рекомендательный характер. Грубо говоря, а что это? Это ни к чему не обязывает ни саму Францию, ни представителей этих самых партий, непосредственно фракции, если мы говорим о Сенате, ни вообще международные какие-то отношения, организации, группы, никого ни к чему не обязывает. Рекомендовали. Это как вот те самые, получается, резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, которые которые регулярно принимают, и которые, по сути, служат только для того, чтобы заявить о чем-то, напомнить о чем-то. Франция волнуется за Нагорный Карабах, за Армению в Перу.
Безусловно, Алексей, мы видим, вы резонно упомянули Генеральную Ассамблею ООН, но и мы видим заявление Европарламента. Они тоже часто носят такой радикальный характер, но не обязывают руководство Европейского Союза и руководство входящих в Союз стран что-то принимать. Ну, как бы мы вот заявили, вы вот услышите нас, а дальше уж как действовать будем, неизвестно. Здесь же можно сказать, да, сейчас резолюция, которая не носит обязательного характера, а потом, может быть, президент Франции и примет, сделает последующие шаги, когда эта резолюция будет обязательной.
Юрий Ильич, а как вы думаете, может быть, Франция даст вот такой первый толчок, может быть, кто-то на нее посмотрит, другие страны, и тоже решат подобные резолюции выпустить?
Может быть, нельзя этого исключать. Вот, допустим, сейчас Помпео ездил в Турцию, хотя не встречался ни с кем из руководства этой Турции. Потом визит в Тбилиси. Он, возможно, знакомился там со взглядами соседей на это провозглашение независимости. Признать-то независимость можно, но это ведь означает, что нужно поддерживать, надо поддерживать ее экономически и другими методами. Готовы ли они к этому? Вот история вокруг Косово, независимость, которую мы признали, вернее, вот эти страны признали. А что дальше? Они, теперь игра идет такая, что чуть ли не Сербия должна заниматься экономической поддержкой Косово, которая из нее вышла. И здесь признание независимости Карабаха. А кто? Кто конкретно на себя возьмет, прежде всего, финансирование?
Про Сербию сегодня поговорим еще, правда, несколько в другом ключе. Юрий Ильич, вам же спасибо огромное за разбор ситуации. Действительно, очень важный момент, когда от рекомендаций, от слов необходимо рано или поздно переходить к делу. И вот здесь порой возникают вопросы и проблемы, в том числе и у европейских стран, которые претендуют на лидерские позиции. Но опять же, здесь посмотрим, последим. Политолог и журналист Юрий Светов в эфире «Радио Спутник». Российские законодатели предлагают штрафовать и блокировать иностранные интернет-платформы, а также замедлять их трафик за цензуру против российских СМИ. Соответствующие поправки будут внесены в Госдуму сегодня. Об этом сообщает источник РИА Новости. И это, по сути, очередной шаг вот это разворачивающееся, я не знаю, противостояние или, не знаю, как это еще назвать.
Наверное,
грубо говоря,
так и назвать.
Социальные сети, прежде всего базирующиеся и имеющие штаб-квартиру где-нибудь в Соединенных Штатах или в Северной Америке или в Европе, и СМИ, которые несут российскую, пророссийскую, а в отдельных случаях просто альтернативную точку зрения.
Наши коллеги, журналисты, уже называют это контрсанкциями против Ютуба, Фейсбука, Твиттера.
Да, слово санкции, знаешь, замыленное, когда
уже
не понимаешь, что
всем.
К чему. Не то, чтобы надоело, смысл теряется.
И это тоже, да. Зампред Комитета Госдумы по информационной политике Александр Ющенко уже подтвердил в разговоре с «Радио Спутник», что документ действительно готов к внесению, и авторами его стали представители всех фракций Госдумы. А помнишь, совсем недавно мы обсуждали, что Роскомнадзор приводил такие данные, что вот эти платформы все, там, YouTube, Facebook, Twitter, они ограничивают доступ к материалам около 20 российских СМИ, среди которых РИА Новости, RT, Спутник, Россия-1. И это только один из эпизодов. Есть еще множество других СМИ, которые также попали в немилость к YouTube,
например. Давай скажем, вот ты говоришь, ограничивают доступ. Что это значит? Это означает, что, например,
YouTube закрывают канал какого-то телеканала на YouTube.
Или, например, в той же самой, в своей собственной ленте, в твиттерской ленте перестают отображаться в поиске профили того же RT, того же Спутника. То есть вот эти некие, я вот даже не знаю, это не санкционные меры, это какой-то уже доступ, это нарушение права на доступ к информации, на
или,
свободный
или
доступ
к информации. Или метки еще есть такие, да, что финансируется государством.
Это
вот это. Но метка это еще не то,
кстати,
да?
Кстати, можно пережить то, что у Фейсбука столько
пережить.
Всяких этих но, меток,
знаешь,
галочек
но при
и прочего.
Этом, учитывая, что другие государственные СМИ, там, например, американские или немецкие, они никак не помечаются в Твиттере.
Да, такое тоже есть. Давай послушаем комментарий Александра Малькевича, первого зампредседателя комиссии по СМИ Общественной палаты России, президента Фонда защиты национальных ценностей.
Это и вынужденная, и необходимая мера, потому что надо реагировать на тот беспредел, который творится в отношении, ну, и наших СМИ вообще, и наших граждан в частности. Потому что то, что позволяют себе западные платформы, это, ну, уже не поддается никаким описаниям, никакой критике, никаким цензурным словам. То есть они ставят себя выше законодательства любых стран вообще, на территории которых они работают и зарабатывают. И просто хочется им напомнить, что по Конституции цензура в России запрещена, и они должны нести соответствующую ответственность за систематическое цензурирования и российских СМИ, и, в общем-то, вообще, в широком смысле слова, тех, кто мыслит, думает, говорит в нашей стране.
Я хочу вот по фактам пройтись, что предлагают в этом законопроекте.
А ну-ка.
Да, если интернет-платформа ограничивает доступ к каким-то российским СМИ или отдельным их продуктам, и второй вариант, если идет какое-то ограничение доступа к информации по расовой, национальной и политической принадлежности. Вот эти два момента, да? Ограничение доступа непонятно по каким причинам, и вот по этим конкретным причинам. Предлагают, как в самом начале мы уже говорили, либо штрафы вводить, либо блокировку, либо замедление трафика.
Вот. Я посмотрю, как Роскомнадзор будет блокировать YouTube.
Нет, ну смотри, там еще есть такой очень важный момент, что все эти решения о мерах в отношении иностранных интернет-платформ будут приниматься по согласованию с Министерством иностранных дел России, потому что так как это иностранные компании, то, соответственно, необходимо понимать, какие, в общем, шаги, как отзовутся, да? И внешнеполитические обстоятельства нужно учитывать. Поэтому, собственно, от позиции МИДа и будут отталкиваться, когда будут принимать
здесь
соответствующие решения.
Консультативная должна быть такая позиция, такое мнение, просто потому что, ну, это частная компания. Ну, хорошо, ваш интернет-сервис работает, будет работать как-то хуже. Это же не государственные проекты. Хочется верить. Ни Facebook, ни Twitter, ни YouTube. А вообще, я бы добавил буквально пару моментов. Для того, чтобы что-то заблокировать, нужно дать какую-то альтернативу. Если с соцсетями в виде Facebook, с мессенджером или с микроблогом в виде Twitter альтернатива-то уже есть, вот в плане видеосервиса, видимо, многим стоит осваивать.
Слушай, ты,
и ВКонтакте, ну, так... а, возможно, и Одноклассники, мой любимый видеоплеер.
Одноклассники, ну так вообще этот, Министерство цифрового развития обещает свой видеохостинг.
Сколько они обещают?
Слушай,
посмотрим.
Знаешь, мне
сделают.
Очень понравился комментарий читателя нашего сайта radiosputnik.ru Алекса H, который говорит, что штрафы вот эти и блокировка, и уж тем более замедление трафика, это все не то. Надо ввести ограничения на рекламу. То есть запрещать что-то там, ну, или объем рекламы брать в России.
Ограничивать деньги, абсолютно согласен.
На
тот момент нужно бить по кошельку,
да,
по прибыли, тогда обязательно задумаются. В соцсетях пока еще работающих на территории России «Радио Спутник» активно присутствует. Приглашаем всех наших слушателей туда. Про Сербию речь уже зашла сегодня, но немножечко грустное сегодня сообщение, связанное с названием этой прекрасной страны. Сборная России проиграла по футболу, естественно, хотя, с другой стороны, почему еще будет проигрывать? Сербам 5-0, это был финальный матч этой Лиги наций, действующей Лиги наций, которая сейчас завершается. И это стало крупнейшим поражением для сборной с 2004 года, когда был тот самый ночной позор от Португалии.
Да, тот самый ночной позор. Но теперь уже и капитан сборной извиняется. Георгий Джики выходил с капитанской повязкой, просил прощения у всех, кто видел этот, тоже он сказал позор. Ну и главный тренер, ну, как бы...
Вот как раз о его поведении, о его высказываниях поговорим с Артемом Локаловым, спортивным журналистом, автором телеграм-канала «Футбольные темы». Артем, здравствуйте.
Да, приветствую.
Вот, собственно, давайте как раз со Станислава Черчесова начнем. Поведение во время игр. Поведение имеется в виду какие-то шаги, которые предпринимались тактические и стратегические. Высказывания на пресс-конференциях после матча, мне кажется, к этому может быть очень много вопросов, а может даже непониманий.
Ну да, я не понимаю, откуда вот такая игра. Понятно, что не было нескольких игроков основных, ключевых для сборной России.
Это у сербов не было?
Ну и у сербов не было, да. Я про это тоже даже не успел еще сказать. И поэтому я не понимаю, откуда такой результат в ключевом, в решающем матче в этой Лиге наций. Но, однако, мы видим провал, мы видим позор, можно как угодно это называть. Но так или иначе, вот нам с этим жить там до чемпионата Европы. Потому что пока мы имеем одно из самых крупных поражений в истории сборной, мы имеем в довесок еще третью корзину в отборе на чемпионат мира в Катаре 2022 года.
Вот до этого еще дожить нужно. Евро все-таки поближе, и при этом, по сути, никаких официальных вот этих проверочных, или как это называлось, контрольных матчей, ну, контрольные-то будут, но, тем не менее, не все будут носить, опять же, такой необязательный характер. Что со сборной до чемпионата Европы? Тренер сменится, и команды сменятся, что-то принципиально можно изменить, потому что, ну, на Евро хочется что-то более видеть конструктивного, позитивного.
Ну, я надеюсь, что принципиально изменится состав сборной, вернутся в состав команды те игроки, которые не играли по разным причинам. Тренер не сменится, я в этом уверен. Черчесов отработает как минимум чемпионат Европы, если он все-таки состоится в 2021 году. И, надеюсь, изменится игра команды, потому что то, что мы увидели в матче Сербии, игрой как раз назвать нельзя.
Отношение к сборной со стороны болельщиков. У нас остается чуть меньше минутки. Вот насколько обратно ушло вот этот в негатив, вечную иронию и вечную какую-то грусть, что ли? Потому что, казалось, пару лет назад воспряли духом и обратно.
Да, конечно, это правильное замечание, потому что после чемпионата мира сборная была на вершине, а сейчас мы постепенно за эти два года скатились к мемам, к разным шуточкам в отношении сборной. К сожалению, вот до последнего команда пыталась удержаться на этой вершине. Она, кстати, на первом месте в группе была вот до этого матча с Сербией. А в итоге вот такой сразу крах, можно сказать. Ну, к сожалению, это, наверное...
Зато помогли Сербии остаться в дивизионе Б Лиги наций. Уж тут что можно сказать. Артем Локалов, эфир «Радио Спутник», Людмила Чернова, Алексей Красильников в студии.